Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Если говорить о событии, которое произошло накануне и до сих пор обсуждается, это трагедия, случившаяся в районе станции метро Славянский бульвар, то на эту тему мы обратим пристальное внимание во второй части нашего информационного канала, то есть после 14 часов 30 минут, и устроим подробный разбор. А сейчас пока о других событиях. России предрекли падение ниже Турции в списке крупнейших экономик мира. По прогнозу экспертов британского Center for Economics and Business Research, к 2032 году Россия упадет с 11 на 17 место в рейтинге крупнейших по объему ВВП стран. К 2032 году сразу три места в первой четверке крупнейших по объему ВВП экономик мира будут занимать страны Азии. Это следует как раз из обновленной редакции доклада Британского центра экономических и деловых исследований. Что же касается Российской Федерации, то она к 2032 году должна будет оказаться на 17 месте. Сейчас, я напомню, она занимает примерно 11-ю позицию. Сейчас с нами на связи Александр Дынкин, президент Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук имени Евгения Примакова. Александр Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приговор окончательный, обжалованию не подлежит?
Я не услышал, кто автор этого открытия. Ну, может быть, это и достойные люди, и достойная организация. Мы тоже занимаемся долгосрочным прогнозированием, и у нас определенные результаты здесь есть. Так скажем, мы в 2000 году спрогнозировали абсолютно точно темпы роста мировой экономики на период 2001-2014 года. Естественно, что мы занимаемся прогнозированием по России. То, о чем вы сказали, это, в общем, ну, отличается от наших прогнозов, но не сильно. Значит, понимаете, международное сопоставление принято вести в двух измерениях. По паритетам покупательной способности и по текущему обменному курсу. Значит, на таких долгосрочных прогнозах и при сопоставлении стран с достаточно разной структурой экономики более убедительно выглядит сопоставление по паритетам покупательной способности. Вот по нашим оценкам, значит, сегодня мы занимаем 6-е место по паритетам покупательной способности. Если у нас темпы роста сохранятся вот на текущем уровне, то есть это где-то около 2% прироста ВВП в год в течение вот этого длительного горизонта, то мы спустимся на одно место по паритетам, пропустив вперед себя Бразилию. Если делать, как делают те люди, которых вы цитировали, то сегодня мы занимаем 12-е место по текущему обменному курсу. И если, опять же, мы будем развиваться вот такими темпами примерно на уровне развитых стран Европейского Союза, то мы окажемся на 15-м месте. Это тоже наш прогноз, который, в общем, недалеко отличается вот от того прогноза, о котором вы говорите. Но я полагаю, что как бы в ближайшее время будет сформулирована программа экономического развития, программа институциональной модернизации, программа структурных реформ. И потенциал роста нашей экономики, как мне представляется, это где-то 4% в год.
Александр Александрович, если... да, я просто прошу прощения, уточню для слушателей. То есть да. При сохранении существующих темпов, абсолютно, как в да. России, так и вообще в других странах, мы окажемся да. вот на 15-й позиции по вашим прогнозам, на 17-й позиции по прогнозу да. британских экономистов. Это да, все понимаю. Да, а да. Вот вы говорите о потенциале. А потенциал, он его вообще измерить можно?
Ну, понимаете, значит, если темпы роста где-то около 2% для стран Европейского Союза, это, в общем, очень неплохие темпы роста с учетом высокоразвитости этих экономик, то у нас существует большой отложенный спрос как в домашних хозяйствах, так и у предприятий и компаний. У компаний это спрос на технологическую модернизацию, это спрос на развитие инфраструктуры, у домашних хозяйств это спрос на здравоохранение, на образование, на жилье и так далее. Поэтому у нас есть пространство вот этого как бы нереализованного спроса, отложенного спроса. И это позволяет нам расти вот такими темпами.
теперь хочется понять, а вот на такой длительный период можно ли предусмотреть все факторы и все риски для того, чтобы потом сложилась необходимая сумма?
Вы знаете, значит, можно. Можно, потому что надо как бы обладать неким опытом и некими методиками прогнозирования. И у нас такие методики есть. И мы отталкиваемся от самой надежной статистики, которая есть в мире для прогнозирования будущего, это демографическая статистика. То есть, зная демографическую статистику, мы с вами можем представить численность рабочей силы вот на таком длительном горизонте, сколько там получается, 15 лет у них, да?
А при таком прогнозировании просто учитываются ли вот всякие санкции и прочие риски, которые могут быть? Или они вот как раз на таком длительном периоде не оказывают существенного влияния на
экономику?
Я думаю, что
на таком длительном периоде они как бы снижаются на несколько десятых процента, но стратегически они не меняют это. Поэтому, зная демографию, вы знаете численность рабочей силы, вы знаете сегодняшнюю производительность труда. Вы можете представить себе гипотезу по темпам роста производительности труда, а это очень инерционный показатель. Поэтому вы можете получать относительной степени точности долгосрочные прогнозы вот на таком горизонте, чем мы и занимаемся в институте.
Хорошо, тогда последнее уточнение. В случае, если Российская Федерация реализует тот потенциал, который сейчас существует в нашей экономике, тогда что происходит?
Ну, если это произойдет, для этого нужны институциональные реформы, структурные реформы, то я думаю, что мы можем выйти на темпы 4% в год, и тогда, конечно, мы как бы можем даже повысить свое положение на фоне иерархии других стран мира.
То есть они тоже на месте стоять не будут, вероятнее всего, но так или иначе мы можем улучшить свои позиции, то есть войти в десятку? Если говорить
Я думаю, что да. Если говорить по обменному курсу, то такие шансы у нас есть. И не выйти из десятки по паритетам покупательной способности.
Спасибо. Это был Александр Дынкин, президент Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук имени Евгения Примакова. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Власти Калмыкии потребовали от ТНТ извинений за эпизод из сериала. Эпизод из сериала «Улица» на канале ТНТ, в котором персонажи обсуждали буддийскую статуэтку, оскверняет чувства верующих, заявили в постпредстве Калмыкии. В связи с этим Элиста попросил руководство телеканала извиниться. Заместитель постоянного представителя Калмыкии при президенте России Баатыр Лиджиев направил генеральному продюсеру телеканала Вячеславу Дусмухаметову письмо, в котором потребовал от руководства канала извинений за один из эпизодов сериала «Улица». По мнению Элисты, этот эпизод оскорбил чувства верующих. Потом пишет со ссылкой на соответствующее послание республиканской РИА Калмыкии. В адрес постоянного представительства Калмыкии поступают многочисленные обращения от жителей республики, указал в письме Лиджиев. Сейчас с нами на связь выходит Сангаджи Тарбаев, известный калмык, капитан команды КВН сборной РУДН. Здравствуйте, Сангаджи.
Здравствуйте.
Вам, наверное, понятна логика как производителей сериала, поскольку вы из шоу-бизнеса, по сути, так и логика постпредства калмыки. Как полагаете, нет ли здесь какой-то небольшой натяжки после всего произошедшего с Ингушетией, с ингушами и вообще телеканалом ТНТ?
Ну, знаете, я думаю, что постпредство действует по факту обращения, да, поэтому они не могут никак не реагировать, поэтому пишут письма на канал ТНТ. Безусловно, последние события, связанные с Ингушетией, повлияло, на мой взгляд, и на эту ситуацию. Ну, раз уж канал ТНТ приносит извинения там ингушского народа почему-то, допустим, калмыцкий или русский народ не может на это претендовать. В общем-то, конечно, это такой ящик Пандоры открытый.
Закрыть ящик Пандоры можно, по крайней мере, в этом случае?
Ну, в этом случае гораздо все менее экстремально, на мой взгляд. Не поступает никому никаких угроз, и нет никаких там прямых оскорблений. Есть вполне цивилизованная форма урегулирования этого конфликта. Насколько я знаю, канал ТНТ и постпредство Калмыкии находятся в тесном контакте с вчерашнего дня.
Что касается вообще шуток, юмора и того, что происходит сейчас на нашем телевидении в связи с этим, Какие-то самоограничения в связи с происходящими событиями вы для себя обозначаете или какие-то рекомендации есть на эту тему?
Знаете, это все зависит от производителя, потому что очень многие вещи, они, в общем-то, носят субъективный характер, да, и юмор в том числе. Поэтому тут все зависит от, уже от уровня воспитания, образования, от внутреннего чутья, этики. Поэтому тут сложно как-то регулировать, запрещать что-то. Бесполезно, на мой взгляд, потому что это может, как обычно у нас бывает, дать там перекос в другую сторону, да, в сторону цензуры. Поэтому, на мой взгляд, здесь очень важен просто элемент редактуры на предмет вот межнациональных, межрелигиозных вопросов.
Но раньше такой вопрос стоял перед вами? Раньше вы вымарывали какие-то шутки или нет? Вот именно если брать именно такую национальную тему.
Да, я могу сказать только за свою команду, потому что, опять-таки, мы сейчас обсуждаем творчество других людей. В нашей команде этот вопрос стоял очень остро, потому что в нашей команде было при этом очень много представителей разных национальностей и религий. Поэтому мы, конечно же, в том числе наш сценарий тестировали и на вот некую такую вот корректность.
То есть и раньше эта тема возникала, но конфликтов на эту тему?
Ну, во-первых, у нас появился закон, на который можно ссылаться не так давно, да, поэтому есть все нормативные, в общем-то, основания на ссылаться на закон и подавать, скажем так, в суд или в полицию заявление. А во-вторых, эта тема стала более чувствительной в последнее время, она стала, так скажем, инструментом как с точки зрения там, манипуляции общественным мнением, так и с точки зрения зарабатывания очков в глазах своего там, народа или общества. Тут каждый случай надо рассматривать отдельно, но, безусловно, в данном конкретном случае, связанном вот с Калмыкией и каналом ТНТ, там основания для подачи таких жалоб были.
Что касается происходящих событий, как полагаете, состоялось ли это письмо, были бы жалобы, если бы не история вот с ингушами?
Ну, я знаю несколько эпизодов и до истории с ингушами, которые также были направлены, и, по крайней мере, на моей памяти. Это была история, опять-таки, с Республикой Калмыкия, так как я сам калмык, и с каналом «Россия-1». Это тоже было письмо от посредства, тоже была реакция. То есть, в общем-то, здесь такие случаи, нельзя сказать, что они вот только сейчас начали появляться. Просто случай с ингушами, он очень резонансный, очень громкий, потому что как с одной, так и с другой стороны были очень яркие такие вот проявления.
Спасибо. Это был Сангаджи Тарбаев, известный калмык, капитан команды КВН сборная РУДН. Ну, я напомню, о чем вообще идет речь. Эпизод, о котором идет речь, был показан в серии сериала «Улица» под названием «Подарок со смыслом». Один из героев показывает другому купленный им для своего знакомого подарок. Статуэтку Будды, на котором сидит обнаженная женщина. Смысл, конечно, понятен, реагирует на это один из персонажей, на что другой отмечает, что в описании к статуэтке было указано «это символ слияния пустоты и безмятежности. По мне, это символ перепихона», отвечает ему товарищ. Это цитата. Это уже не первый случай, когда ТНТ требует извинений. Я напомню, что 14 декабря представителям телеканала пришлось извиняться за слова и действия, которые обидели великий ингушский народ. Шутка, оскорбившая ингушей, прозвучала в эфире канала 8 декабря в передаче Comedy Woman. В ней одна из актрис сыграла женщину из Ингушетии, которая оказывала эскорт-услуги.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и в продолжении темы сейчас попробуем, кстати, дозвониться до заместителя постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации Баатра Лиджиева. Если получится, то прекрасно. Тогда мы сможем поставить точку в этой истории, закрыть, что называется, тему. Если нет, ну, тогда просто пойдем дальше. Я еще раз напомню, сейчас пока обсуждаем вот эту историю с сериалом «Улица» на канале ТНТ. Сейчас постпредство Республики Калмыкия попросило извинений за один из эпизодов в этом сериале. Ну и это письмо было направлено как раз из постпредства Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации. Баатр Лиджиев, заместитель постоянного представителя республики. И сейчас мы как раз до него пытаемся дозвониться. Если получится, ну хорошо. Если нет, тогда у нас есть еще темы, которые актуальны на эту минуту, и мы будем обсуждать их вместе с вами. Сейчас просто относительно вот этих, да, шуток как раз и поговорим с Баатром Лиджиевым, заместителем постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации. Баатар Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пытаемся понять, вот это письмо, оно откуда появилось, в связи с чем?
Добрый день, уважаемые слушатели. Во-первых, хотел бы поздравить в канун наступающего Нового года 2018, пожелать всем, самое главное, здоровья крепкого, удачи, успехов. А что касается нашего письма, которое появилось, значит, в средствах массовой информации, ну, наша реакция вполне адекватна, потому что на самом деле в интернете поднялась, значит, волна возмущений по поводу выхода сериала, не сериала, а одной из серий, это сериал этого, который на ТНТ выходит. Соответственно, в последующем к нам обратились наши жители республики, которые проживают в городе Москве, также жители других республик, исповедующих буддизм, такие как Тула, Бурятия, ну, значит, вызывали к помощи, и, соответственно, появилось такое письмо.
Этих обращений было много, я правильно понимаю, или...
Да, таких обращений было много, и поэтому, соответственно, мы решили отреагировать.
Если канал ТНТ не извинится, тогда что произойдет?
Ну, это уже дело, скажем так, телеканала ТНТ. То есть в нашем письме мы просто указали про это.
Ну, ваши действия дальше. Обращение в правоохранительные органы или вы организуете какую-то акцию протеста у офиса телеканала ТНТ? Просто ваши действия.
Ну, я думаю, что до этого не должно дойти, потому что на самом деле, я думаю, что и телеканал ТНТ, и руководство его в данном случае понимает, что Россия – это многонациональная страна, и уважительное отношение ко всем существующим в ней религиям и конфессиям – это, кстати, закреплено Конституцией. Поэтому я думаю, что они, понимая эту ситуацию, сочтут нужным извиниться перед верующими. Поэтому я думаю, что до этого не должно все доходить.
Это первое подобное обращение к представителям медиа или были до этого еще?
Ну, подобные обращения были. Значит, у нас здесь на территории города Москвы еще есть организация наша, общественная организация «Калмыцкое землячество». И уже подобного рода были такие, значит, обращения к телекомпаниям в том числе.
То есть были?
Да, были такие, да.
А что касается статуэтки, просто некоторые воспринимают эту статуэтку не как статую Будды, а как статую Шивы, а это уже другая религия, это индуизм.
Дело в том, что в нашем письме все, как говорится, подробно изложено. Дело в том, что там не столько статуэтка, а некорректные сравнения допускаются и выражения этих актеров, поскольку они переходят действительно грани допустимого, и связано это уже с осквернением и со святотатством, потому что это оскверняется в святыне.
Но это святыня из другой религии или здесь уже не имеет значения?
Здесь больше чувство верующих, потому что здесь в основном некорректные сравнения, скажем так, даже недопустимые. Поэтому однозначно мы требуем, чтобы прошло разбирательство и, соответственно, получили мы ответ на наше письмо.
Спасибо. Это был Баатар Лиджиев, заместитель постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и в России выбрали главное слово 2017 года. Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка назвал топ-10 главных русских слов 2017 года. В тройку попали биткоин, хайп, экспертный совет. Все это на сайте, сообщается на сайте «Года литературы». Как отмечается в сообщении, в рейтинге топ-10 на втором месте стоит биткоин, на третьем хайп. Далее в рейтинге вошли такие слова как токсичный батл, допинг, криптовалюта, фейк, безвиз и домогательство, харассмент. Кроме того, экспертный совет составил топ-15 авторских неологизмов или протологизмов. Здесь на первом месте стоит слово «домогант», на втором «гоп-политика», а на третьем «зламенитый». Сейчас с нами на связи Александра Ольховская, ведущий научный сотрудник Института Пушкина. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас.
Вот ваша оценка этого рейтинга, что это, вот особенно про те слова, которые входят в русский язык, это мусор или закономерное развитие языка?
Ну, вы знаете, мне кажется, что все изменения, которые происходят в языке, ну или не в языке, а, скажем так, в речи его носителей, могут считаться закономерными. Конечно, эти закономерности нам не всегда ясны, но одно можно сказать наверняка: появление в языке нового слова, точно так же, как и внезапная активизация старого слова, да, которое уже существовало в языке, напрямую вытекает из социальной значимости соответствующих явлений. И вот тот топ слов, который был предложен экспертным советом, на мой взгляд, отражает не столько языковые изменения, сколько социальную ситуацию. То есть это такой своеобразный социальный срез 2017 года. Между тем, у нас в языке есть и собственные языковые изменения, но они, допустим, в такой топ не вошли по каким-то причинам.
А о каких вот изменениях, которые, по вашему мнению, должны были войти в топ, вы сейчас говорите?
Ну, я, наверное, не могу дать такой исчерпывающий ответ, но из таких частных наблюдений мелких, например, слово «история» чрезвычайно расширило свое значение. Например, ну, можно услышать такие высказывания, как «история в прессе», «этой историей занимается наш отдел», «это вирусная история». Ну, конечно, до этого у слова «история», ну, были конкретные узкие значения, это либо школьный предмет, либо рассказ. Или, например, слово «реально» на наших глазах приобретает статус литературного. И сегодня из уст вполне образованного носителя языка можно услышать выражение «мы реально занимаемся этим проектом», да, вместо «действительно». Ну или, например, выражение «выйти из зоны комфорта». Мне кажется, что оно стало сегодня девизом такой личности, стремящейся к саморазвитию. Ну и многие другие, ну, наверное, мне нужно было бы подготовиться.
Понимаю, Александра, чтобы... да, а вы смотрите за этими изменениями или на эти изменения с болью или как ученые абсолютно?
С любопытством. С любопытством и с желанием найти причины и поводы этих изменений.
Как вы объясняете такую популярность слова «хайп» в 2017 году?
Ой, мне кажется, что это слово чрезвычайно интересно с лингвистической точки зрения, потому что вообще в русском языке есть большое количество аналогов. И ажиотаж, и резонанс, и волнение, и лихорадка. И, наверное, самое близкое во всех отношениях слово «шумиха». И «шумиха», на мой взгляд, это абсолютный аналог слова «хайп». Оно имеет и ту же стилистическую окраску, то есть это слово разговорное. Оно передает тоже пренебрежительные отношения. Оно используется в тех же конструкциях, то есть хайп вокруг чего-то, шумиха вокруг чего-то. Поэтому, по моим предположениям, слово «хайп» либо вообще выйдет из языка, либо разовьет какое-то более конкретное значение. Ну, а интерес к этому слову, его употребительность в молодежной среде, ну, наверное, прежде всего связаны... Ну, хотя я не знаю, не берусь оценить, но, может быть, это связано... и с батлами, вокруг которых был большой резонанс, и с биткоином, ну и с другими такими чрезвычайно модными явлениями.
Ну просто которые... биткоину сложно найти аналог, потому что так называется криптовалюта конкретная. А что касается батлов и хайпа, у меня вот как раз вопросы и возникли к вам. Как вы объясняете популярность именно этих терминов сейчас? Мода?
Мода. Безусловно, мода и очень высокая социальная значимость какого-то явления. Как только что-то становится значимо, оно притягивает к себе разные-разные слова, и в том числе из других языков. То есть появляется большое количество заимствований.
А в Институте Пушкина вот эти слова, они приходят на смену тем, которые вы привыкли употреблять? Я имею в виду, вот на место шумихи у вас лично слово «хайп» не пришло?
Нет.
То есть вы стараетесь... блюсти?
Смотря о ком вы говорите. Если вы говорите о профессорско-преподавательском составе, то я думаю, у них просто нет такой потребности.
А студентов караете?
Нет, студенты используют активнейше, да.
А вы их за это ругаете?
Да ну что вы.
Хорошо, спасибо. Это была Александра Ольховская, ведущий научный сотрудник Института Пушкина. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов, почти 36 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями. Сейчас возвращаемся ко вчерашней трагедии в районе станции метро Славянский бульвар. Я напомню, тогда пассажирский автобус по непонятной пока причине въехал в подземный переход. И сейчас с нами в студии независимый технический эксперт Юрий Антипов. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Всем добрый день.
Чуть-чуть поближе к микрофону, тогда вас будет лучше слышно. И попробуем выяснить, что же по вашей оценке там произошло. Все уже посмотрели видео с этой чудовищной трагедией. И у всех практически остаются вопросы, что же это было. Есть объяснения водителя, но они как-то не вяжутся с той картинкой, которая была.
Достаточно прозрачно это ДТП, благодаря тем двум видео, повторю, двум видео, которые имеются уже в интернете в большом количестве. Первое видео общего плана. На этом видео мы видим, как автобус притормозил около тротуара, став под углом и загородив частично проезжую часть. Потом, в силу каких-то причин, он решил продвинуться вперед. Автобус заезжает, по прямой двигается подземному переходу и съезжает по ступенькам вниз. И поэтому, как эксперт, давайте мы сейчас разберем по порядку каждый элемент этого ДТП. Первое. Рулевое управление.
Так.
Автобус от проезжей части в сторону подземного перехода двигался по прямой. На втором видео, которое показывает более близко картинку, я не знаю, что за камера, но там достаточно отчетливо видны все подробности, мы видим, что автобус, подъезжая к подземному переходу, двигаясь по прямой, колеса направлены строго прямо. При этом движении он ударяется в правое ограждение подземного перехода. Удар был примерно под углом около 20 градусов. И после этого автобус съезжает вниз по ступенькам. Останавливается, уткнувшись своей крышей в балку перекрытия подземного перехода. Но при этом, уже находясь в подземном переходе, колеса автобуса по-прежнему установлены прямо. Это говорит о том, что автобус на этом участке не управлялся. Я сразу сказал, что это не теракт. При любом теракте, когда человек ставит свою задачу убить, покалечить большое количество людей, перед подъездом автобуса к подземному переходу, он, естественно, бы вывернул немного руль влево, чтобы прямой заехать в этот подземный переход и, соответственно, покалечить большее количество людей.
То есть вы акцентировали внимание именно на то, как были повернуты колеса. Их положение не менялось.
Их не менялось. Положение до удара при движении автобуса от проезжей части до пешеходного перехода и после. То есть автобус в этот момент был неуправляем. Он просто двигался по прямой, как говорится, Бог на душу положит.
Дальше объяснение водителя. Сейчас я, кстати, на секунду прервусь, просто представлю еще одного нашего эксперта. Это Владимир Валдин, эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт». Здравствуйте, Владимир Владимирович. Да, мы к вам еще отдельно обратимся для того, чтобы вы приняли участие в нашей дискуссии. Сейчас просто дораспрашиваем до конца Юрия Антипова, независимого технического эксперта, его оценку получим. Итак, Юрий Николаевич, дальше.
Следующий момент, который я рассматриваю как эксперт технический, это было ли торможение на данном автобусе. Судя по тому, по камере общего вида, как автобус двигался в сторону пешеходного перехода, торможения не было. Но более информативно дает картинку вот именно близкое видео, когда мы видим, автобус заезжает и после этого ныряет по ступенькам вниз. Никакого тормозного пути на дорожном покрытии и на ступеньках мы не видим. Но скептики могут сказать, погода в данный момент в Москве была влажная, то есть шоссе было сырое, тротуар был сырой, ступеньки, и тормозного пути действительно могло и не быть. Но есть один момент, который как бы экспертным путем легко очень анализируется. На этом видео видно, что перед пешеходным переходом на его горизонтальной площадке, еще на асфальте, как раз вот в этот день шел снег, как мы знаем, в Москве, видны мелкие пятнышки снега. Угу. После проезда автобуса и передними колесами, и задними, по этим пятнышкам, эти пятнышки остались, а должны были при торможении, неважно, передними колесами или задними, как тряпка стирает мел с доски, так и эти пятнышки снега должны были быть сняты.
Еще одно важное уточнение. У многих создалось впечатление, что автобус не то что не тормозил, а ускорялся.
Нет, это обычное движение трогания с места автобуса, то есть никакого ускорения не было. Если бы педаль газа была нажата, несмотря на его габариты, несмотря на конструкцию данного вида автобусов, он все равно с ускорением пошел бы гораздо большим, чем предполагают те, кто говорят, что он двигался с очень большим ускорением. И последний момент. Анализ видео близкого, который вот камера, я уже сказал, снимает рядом с пешеходным переходом, показал, что двигатель автобуса в этот момент работал. Каким образом я это определил? Ну, для эксперта достаточно легко. Сейчас я вам объясню тот нюанс, который я заметил. Когда автобус начинает нырять, на раскадровке этого видео видно, что за автобусом находится пешеход. И задняя часть автобуса начинает двигаться, открывая силуэт этого пешехода. Силуэт достаточно отчетливо виден, особенно вот его нижняя часть, то есть брюки этого пешехода. В районе выхлопной трубы контур брюк размыт. Это говорит о том, что из выхлопной трубы в данный момент выходили отработанные газы от дизеля.
Итог, если подвести черту. То есть мы имеем автобус, который в этот момент не управлялся, не тормозил, скорее всего, не нажималась педаль газа, при этом двигатель был заведен. Тогда что это может быть?
Сразу скажу, что даже при условии, что водитель полностью потерял контроль над автобусом, ну, в силу каких причин мы пока не знаем, у него была элементарная возможность, даже несколько возможностей избежать тех столкновений, тех жертв человеческих, о которых вот сейчас говорит, ну, вот, по крайней мере, город Москва. Взяв руль немножко влево, он бы не стал въезжать в створ этого перехода, а ударился бы в левое ограждение. Там он буквально проехал от него, ну, с минимальным расстоянием по левому борту. Бетонное ограждение выдержало бы удар автобуса. Мы убедились, потому что правое ограждение осталось невредимым после удара автобуса. А жертвы были как раз, когда он начал спускаться уже и давить людей по ступенькам перехода.
Ну и сейчас уже обратимся к Владимиру Валдину, эксперту межрегионального объединения «Город и транспорт». Это была техническая экспертиза, по сути, от Юрия Антипова. У вас, Владимир Владимирович, я так понимаю, есть свое объяснение, несколько иного характера, но по поводу вот как раз тоже произошедшего события.
Вы знаете, это даже не объяснение, наверное, это скорее больше такая ремарка.
Да, и если можно, погромче, пожалуйста, было бы да.
Это скорее даже, так вот лучше меня слышно?
Ну, чуть получше, да.
Это скорее даже не объяснение, это такая ремарка по поводу вот этого события и тех событий, которые происходили в последнее время вообще с автобусами и с общественным транспортом. Я не могу ни добавить, ни опровергнуть ничего сказанного Юрием, потому что не являюсь именно техническим экспертом, но и считаю, что на данном этапе давать вообще какие-либо оценки, особенно категоричные оценки произошедшему, ну, просто как минимум некорректно. Я хотел бы обратить внимание на другой момент, а именно на то, как у нас относятся к данным такого рода событиям и какие у них бывают последствия. Вот у нас, к сожалению, основной упор делается на попытку немедленно найти причину и наказать виновных и забыть, что же, собственно, и происходит. Если вы помните, не так давно была авария на железнодорожном переезде, тоже с большим количеством жертв. Вот сейчас вот эта авария именно с автобусом. Много было аварий на зимней дороге с заказными автобусами, но и везде делаются какие-то выводы, которые зачастую не имеют никакого отношения именно к системе. А работать нужно именно с системой, которая в любом случае является в основе первопричиной любой крупной аварии. То есть нужно искать причину не в технической неисправности, даже не в состоянии водителя, а именно в системе, которая привела к тому, что это вообще могло случиться.
Вот здесь какой системный сбой вы видите? Я просто пока не очень понимаю. Автобус новый, водитель опытный. Ну, вроде как все есть.
Вы знаете, я здесь не вижу никакого технического или системного сбоя. Более того, я даже не хочу его искать. Я как раз с этого и начал разговор, что вопрос-то не в системе именно, что произошло здесь, а что может приводить к подобного рода случаям. Вот у нас сейчас идут поиски, известная такая русская триада, да, что произошло, кто виноват и что делать, да, ну, такая больше с пенитенциарным уклоном, совершенно явным, что найдут либо водитель виноват, соответственно, наказать этого водителя и начальника колонны, либо производитель виноват и делает плохие автобусы, значит, соответственно, делают соответствующие выводы. Вот, а более глубинные вещи, они остают в стороне. Примерно год назад, в частности, в октябре 2016 года, произошла аналогичная по фатальности авария с общественным транспортом в Лондоне. Я специально акцентирую вот на этой дате и на том, что произошло, потому что там было 7 погибших, было много народа пострадало, было покалечено. Причина была достаточно банальная, на первый взгляд, для любого нашего эксперта и даже множества диванных экспертов, которые сейчас подпирают Facebook, ВКонтакте и прочие социальные сети. Превышение скорости 73 км в час, трамвай ходит в кривую, опрокидывается. Виноват водитель, естественно. Водитель был тогда немедленно арестован по представлению полиции, но отпущен до мая 2017 года. И я даже не уверен, арестован ли он сейчас, потому что информации нет. А суть в том, что немедленно после вот этой аварии было начато расследование несколькими независимыми структурами в Великобритании, которые в течение полугода сначала исследовали общую ситуацию, которая могла привести к такой аварии, а на протяжении еще более чем полугода финальный отчет, причем который еще считается, что это не финальный, это предфинальный, был опубликован только 7 декабря 2017 года. То есть я еще раз обратите внимание, авария была в октябре, авария с жертвами. А отчет публикуется только в декабре будущего года, то есть больше, чем год длилось расследование. Вот что же они там делали за это время? Они скрупулезно исследовали все, что могло привести к этой аварии. И результатом этого исследования появилось написание нескольких томов рекомендаций, жестких и как бы желательных, которые необходимо предпринять для того, чтобы подобных вещей вообще не было. И сюда входили и технические рекомендации по конкретной данной модели трамвайных вагонов, и рекомендации по устройству пути в кривых, и рекомендации по изменению системы оповещения водителей о приближающемся опасном участке. То есть рекомендации по изменению системы подготовки водителей для выхода на линию в разное время суток. Это много-много всего. То есть это именно несколько томов исследований. То есть вот когда у нас перестанут к расследованию причин таких аварий относиться как к частному случаю, а фактически все в итоге будет сводиться к частному случаю с далеко идущими выводами, а именно когда будет заменен этот подход подходом к системным, тогда, наверное, будет шанс избежать очень большого количества жертв на будущем.
То есть вы обращаете внимание прежде всего на поспешность выводов, которая очень часто у нас бывает?
Естественно, да, на поспешность выводов и на пенитенциарный уклон. То есть нужно немедленно найти виноватого, такой подход арены перед римским гладиатором. Да, но мы сейчас немножечко в другое время находимся. У нас и общественный строй другой, и уровень развития человечества немножечко другой. Но вот такой вот настрой сейчас имеется, что немедленно найти виноватых. Мне страшно, жалко, я очень сочувствую тем людям, которые потеряли своих родных и близких, сочувствую людям, которые пострадали в этой аварии. Вот, но я бы хотел предостеречь всех от немедленного поиска. Потому что реально ничего хорошего от того, что немедленно будут найдены виноватые, не будет. Кроме того, что когда виноватый будет найден, обозначен, все сразу же успокоятся. В худшем случае мы еще получим какую-то такую, ну, как это сказать, ловлю рыбки в мутной воде, а именно лоббирование чьих-нибудь интересов на базе вот этого аварии. То есть такие вот далеко идущие выводы, но ведущие в сторону. При этом с самой системой, которая могла привести к этой аварии, не будет сделано ничего. Я еще раз подчеркиваю, потому что я не знаю, что привело к этой системе, к этой ошибке, и не могу знать. Это работа не для одного эксперта, это работа для целого института, для содружества и эксплуатантов, и экспертов по организации движения, и полиции, и многих-многих-многих. То есть вот в этом же крушении в Сэндилансе принимало, в расследовании этого крушения принимало участие более 60 человек. И это кроме полиции.
Спасибо.
Да.
Это Владимир Валдин, эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт». Сейчас обращаюсь к Юрию Антипову, независимому техническому эксперту. Юрий Николаевич, а вот что нам дало бы всем, вам, мне, Владимиру Владимировичу Валдину, вот подобного рода подробные расследования, например, вот этой ситуации конкретно на Славянском бульваре?
Ну, если откровенно, я очень долго слушал сейчас этот комментарий и вообще, как бы, благодаря ему совершил экскурсии в нашу историю и за границу уже побывал. Мы сейчас обсуждаем конкретное ДТП.
Да как... и по сути Владимир Валдин предостерегает от поспешных выводов. Например, вот. Да.
Секундочку. Я никаких выводов, и это, думаю, ваши радиослушатели подтвердят, не сделал. Я, как технический эксперт, обратил внимание на те моменты, благодаря экспертному своему наблюдению, которые есть в данном ДТП. При этом я никаких выводов не делал, я никого не обвинял. А по поводу, ну, если уж делать экскурс, по поводу системного подхода, всегда должен быть системный подход. Любое ЧП должны рассматриваться не с точки зрения болтов и гаек, а должны рассматриваться с разных сторон, с разных ракурсов. Как это, например, было сделано, ну, опять же, мною, например, при крушении в Сочи 154-го, год назад. Мы знаем, что была собрана огромная комиссия, и министр обороны Шойгу уже весной объявил, что 99% мы знаем причину крушения. 1%, который был недостатком, недостающим, тянулось, но мы знаем, полгода, даже больше. И теперь объявлено опять, что мы опять уходим на долгое расследование. Вот это вот ситуация, когда мы большим количеством людей, привлекаемых и политикой в том числе, заматываем обычное ДТП или обычное ЧП, которое происходит, ну, в данном случае в нашей стране. Так и сейчас было очень много разговоров про иностранное ЧП. Давайте мы вернемся все-таки к этому. Я как эксперт дал три основных момента, говорящих о том, что автобус был неуправляем, по крайней мере, рулевое управление в этот момент не работало на протяжении нескольких секунд, пока автобус двигался в сторону перехода. А это не доли секунд, это несколько секунд. Любой водитель обязан реагировать на это, видя перед собой людей, он должен уводить автобус в сторону. Я доказал наглядным фактом, а любое экспертное заключение должно быть понятно любому человеку, даже не профессионалу. Это один из канонов. Я доказал, что колеса не были заторможены ни передние, ни задние. То есть система гидравлическая не работала, и механическая тоже не работали на этом автобусе в момент этого ДТП.
Не были задействованы.
Не были задействованы, активированы, так назовем, если техническим языком. И последний момент, то, что двигатель работал. Все, я больше выводов не делаю. А дальше можно уже начинать более детальное расследование. В каком состоянии был водитель? Вообще, где он был в момент ДТП? И что он делал? Вот сейчас первичные идут, ну, как бы сведения из следствия, что были проведены с ним предварительные разговоры по поводу случившегося. Он начинает говорить, что он пытался остановить автобус. Достаточно остановить двигатель, и автобус уже перестанет двигаться вперед.
Но у него на принятие решения было сколько? 2 секунды?
Ну, там автобус двигался 2-3 секунды, это как минимум в сторону, от проезжей части в сторону пешеходного перехода. Дальше у него, как он объясняет, он снял с ручника, чтобы продвинуть автобус ближе к остановке, к пешеходному переходу, и автобус пошел в неуправляемое движение. Ну, секундочку, если ты снял с ручника, как ты сам говоришь, ну, так же ты мог и поставить опять на ручник и затормозить автобус. То есть в данном ДТП водитель пока по непонятной причине, но не сделал того, что обязан был сделать, если бы он находился в дееспособном состоянии. Вот и все. Никаких выводов о вине кого-то или так далее я не делал.
Это Юрий Антипов, независимый технический эксперт. Ну и сейчас возвращаемся к Владимиру Валдину, эксперту межрегионального объединения «Город и транспорт». Владимир Владимирович.
Да-да.
Да, просто мы пытаемся понять, а какой реакции в итоге вы ждете? Ну, то есть, если выяснится, что это вина водителя, его не наказывать? Если выяснится, что это вот прежде всего человеческий фактор, тогда что делать? Строить заградительные барьеры для того, чтобы в принципе не могли выезжать на проезжую часть, вернее, на пешеходную зону?
Вы знаете, здесь речь идет не о том, что кто-то кого-то обвиняет, да, и, возможно, Юрий меня неправильно понял. Я не говорю об обвинительном уклоне конкретно его заключения. Вот, я говорю о том, что необходимо искать причину в системе. Потому что правильно было сказано о ситуации с самолетом, который потерпел крушение ровно год назад. Но там как раз вмешалась политика, и действительно не исключено, что ход расследования вот с такими вот длительными задержками, переносами и так далее, он нацелен как раз не на поиск и не на обнародование результатов, а не на принятие мер. То есть, ну, что есть, то есть. В данном случае я считаю, что должна быть найдена именно та система, найдены те причины, которые могли сделать вот такое возможным. Вот наказывать, не наказывать, вы же понимаете, это решают другие люди, это не решаем мы. Потому что, опять же, вину, назвать человека виновным может только суд, как это не банально звучит. То есть необходимо именно работать с системой. Вот то расследование, о котором я вам говорил, оно было направлено не на то, чтобы замотать ситуацию. Оно было направлено на то, чтобы мало того, что найти причины, которые могли привести к данной, к такого рода аварии, но чтобы принять меры, чтобы под таких ситуаций в дальнейшем не было. То есть наша задача в данном случае – это именно принять меры, чтобы в дальнейшем этого не было. Это первая задача любого расследования. Объявление кого-либо виновным, там либо производителя, либо водителя, тут понятно, что тут смешались и человеческие, и технические факторы. Вот это уже вторичное. Вот, а первичное – это именно необходимая система, которая подобные случаи могла бы предотвратить.
Здесь вот наш слушатель Максимус, он так подписывается, со ссылкой на Рамблер уже дает информацию, что у водителя этого автобуса произошло кровоизлияние в мозг. По мнению Максимуса, теперь его точно сделают виноватым, хотя я не знаю, здесь уже действительно медицина должна сделать какие-то заключения. Ну вот выяснится, да, это, например, кровоизлияние в мозг. И что тогда?
Ну, выяснится тогда, значит, выяснится, когда будут принимать какие-то решения. Нет, я не специально начал вот с трамвайной истории, потому что если при тех же, вот, при той же ситуации, которая произошла там, все, что вы сделали, например, у нас, ну, вероятнее всего, да, это признать водителя виноватым, посадить его за непредумышленное убийство группы людей и причинение увечий, директору депо неполное служебное увольнение, а всю линию обвешать знаками ограничения скорости. То есть примерно такая же вот ситуация была в свое время, в 88 году в Петербурге, тогда еще в Ленинграде, опять же с трамваем, да, произошла страшная авария, там пострадало много людей. И чем это кончилось? Это был достаточно быстрый транспорт в свое время. И так как авария произошла из-за ситуации, из-за состояния путей, которые уложили тяп-ляп тогда стахановскими методами, решили всю ответственность перевесить на водителей. И всю сеть потихонечку обвешали знаками ограничения скорости, тем самым превратив трамвай в черепаху. Стал от этого транспорт в городе безопаснее, да ни капли. То есть просто были понесены расходы, и в итоге пострадали все. То есть, да. Главное не переносить вину на кого-то конкретного, то есть нужно разбираться с системой.
Это Владимир Валдин, эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт». Ну и сейчас у нас остается буквально минута, и Юрию Антипову. Юрий Николаевич, если выяснится, что это было действительно кровоизлияние в мозг, вот здесь какой-то предохранительный механизм возможен, ваша оценка?
Ну, смотрите, я исследовал еще и состояние лобового стекла, то есть при резком торможении о перекрытии подземного перехода водитель не улетел вперед.
Скорее всего, был пристегнут.
Может быть, пристегнут, ну, или был удар не очень сильным, потому что автобус очень медленно двигался. Но если действительно кровоизлияние в мозг произошло до начала этого инцидента, то, конечно, здесь мы никак не застрахованы. Но самое главное, что по рулежке автобуса в этом ДТП я сразу, и это я озвучил многочисленным СМИ, что это не теракт. И это для страны, тем более в преддверии Нового года, самый важный момент.
Я напомню, с нами был независимый технический эксперт Юрий Антипов и Владимир Валдин, эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт». Спасибо за участие в нашей сегодняшней программе, за то, что помогли нам попытаться разобраться в том, что произошло накануне в районе станции метро «Славянский бульвар». Ну, а сейчас уже информационный выпуск.